Глава вторая. Духовное напутствие. Фельдкурат-мартинец не вошел, а буквально впорхнул к швейку, как балерина на сцену. Жажда небесных благ и бутылка старого Гумпольцкирхен сделали его в эту трогательную минуту легким, как перышко. Ему казалось, что в этот серьезный и священный момент он приближается к Богу, в то время, как приближался он к швейку. За ним заперли дверь и оставили наедине со швейком. Фельдкурат восторженно обратился к сидевшему на койке арестанту.
«Возлюбленный сын мой, я Фельдкурат-мартинец».
Всю дорогу это обращение казалось ему наиболее соответствующим моменту и отечески трогательным. Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку фельдкурату и представился.
«Очень приятно, я Швейк, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка. Нашу часть недавно перевели в Брук-на-Лейте. Присаживайтесь, господин фельдкурат, и расскажите, за что вас посадили. Вы все же в чине офицера, и вам полагается сидеть на офицерской гауптвахте, а вовсе не здесь. Ведь эта койка кишит вшами. Правда, иной сам не знает, где, собственно, ему положено сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так произойдет. Сидел я как-то, господин фельдкурат, под арестом в Будаевицах, в полковой тюрьме, и привели ко мне зауряд кадета. Эти зауряд кадеты были вроде как фельдкураты. Ни рыба, ни мясо. Орет на солдат как офицер, а случись с ним что, запирают вместе с простыми солдатами. Были они, скажу я вам, господин фельдкурат, вроде как подзаборники. На довольствие в унтер-офицерскую кухню их не зачисляли. Довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином в выше, но и офицерское питание опять же им не полагалось. Было их тогда 5 человек. Сначала они только сырки жрали в солдатской контине, ведь питание на них не получали. Потом в это дело вмешался обер-лейтенант Вурм и запретил им ходить в солдатскую контину. Это несовместимо с честью зауряд кадета. Ну что им было делать? В офицерскую-то кухню их тоже не пускали. Повисли они между небом и землей, и за несколько дней так настрадались, что один из них бросился в мальшу, а другой сбежал из полка и через 2 месяца прислал в казармы письмо, где сообщал, что стал военным министром в Марокко. Осталось их 4. Того, который топился в мальше, спасли. Он, когда бросался, то от волнения забыл, что умеет плавать, и что выдержал экзамен по плаванию с отличием. Положили его в больницу, а там опять не знали, что с ним делать. Укрывать офицерским одеялом или простым. Нашли такой выход. Одеяла никакого не дали и завернули в мокрую простыню, так что он через 30 минут попросил отпустить его обратно в казармы. Вот его-то, совсем еще мокрого, и посадили со мной. Просидел он 4 дня и блаженствовал, так как получал питание, арестантское, правда, но все же питание. Он почувствовал под ногами, как говорится, твердую почву. На 5-й день за ним пришли, а через 30 минут он вернулся за фуражкой, заплакал от радости и говорит мне: «Наконец-то пришло решение относительно нас. С сегодняшнего дня нас, зауряд кадетов, будут сажать на гауптвахту с офицерами. За питание будем приплачивать в офицерскую кухню, а кормить нас будут только после того, как наедятся офицеры. Спать будем вместе с нижними чинами, и кофе тоже будем получать из солдатской кухни. Табак будем получать вместе с солдатами». Только теперь фельдкурат-мартинец опомнился и прервал швейка фразой, содержание которой не имело никакого отношения к предшествовавшему разговору. «Да-да, возлюбленный сын мой, между небом и землей существуют вещи, о которых следует размышлять с пламенным сердцем и с полной верой в бесконечное милосердие Божие. Прихожу к тебе, возлюбленный сын мой, с духовным напутствием».
Он умолк, потому что напутствие у него как-то не клеилось. По дороге он обдумал план своей речи, которая должна была навести преступника на размышление о своей жизни и вселить в него уверенность, что на небе ему отпустят все грехи, если он покается и будет искренне скорбеть о них. Пока он размышлял, как лучше перейти к основной теме, Швейк опередил его, спросив, нет ли у него сигареты. Фельдкурат-мартинец до сих пор еще не научился курить. Это было то последнее, что он сохранил от своего прежнего образа жизни. Однажды в гостях у генерала Финка, когда в голове у него зашумело, он попробовал выкурить сигарету, но его тут же вырвало. Тогда у него было такое ощущение, будто это ангел-хранитель, предостерегающий, пощекотал ему глотку.
«Я не курю, возлюбленный сын мой», — с необычайным достоинством ответил он Швейку. «Удивляюсь», — сказал Швейк. «Я был знаком со многими фельдкуратами, так те дымили, что твой винокуренный завод в Злихове. Я вообще не могу себе представить фельдкурата не курящего и не пьющего. Знал я одного, который не курил, но тот зато жевал табак. Во время проповеди он заплевывал всю кафедру. Вы откуда будете, господин фельдкурат?»
«Из Нового Ичина», —
упавшим голосом отозвался его императорское королевское преподобие Мартинец.